Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Недавно с визитом в Санкт-Петербург из Москвы приезжала детский и семейный психолог Наталья Барлажецкая. Наталья – обладательница титула «Лучший психолог года» и автор книг издательства «Никея». На этот раз Наталья провела мастер-класс для родителей по воспитанию детей и дала полезные советы нашей съемочной группе. В Петербург семейный психолог Наталья Барлажецкая приехала не только для того, чтобы познакомить читателей с книжными новинками. Ее задача – показать широкой публике, что психология – это не страшно, а полезно и увлекательно. Не все могут решиться отправиться на прием к специалисту, а на подобных встречах можно получить ответы на многие вопросы воспитания детей. Можно, например, узнать, правильно ли мы хвалим нашего ребенка и нужно ли его подстегивать критикой.
В современном обществе у нас достаточно хорошо воспринимается похвала. Мы умеем это делать. К сожалению, очень часто похвала бывает либо личностно ориентированной, это те самые слова, там, ты супер, ты молодец, красавчик и так далее. И, к сожалению, эти слова на самом деле не поддерживают ребенка. Они просто дают ощущение того, что да, все хорошо, ну, вроде бы и неплохо. А если эти слова, например, произносятся слишком часто, то похвала вообще нивелируется и перестает быть значимой. Я всегда за то, чтобы использовать похвалу не личностно ориентированную, а предметно ориентированную. Когда мы оценим не самого человека, потому что ребенок является самоценностью, независимо от того, что он и как он это делает, а объектом похвалы или критики является результат его деятельности, что, мне кажется, наиболее логично. При этом критика всегда должна быть сдобрена определенным буфером вот этой вот похвалы и позитивного настроя. Самый простой способ – это похвала, критика, похвала. При этом количество критики должно быть значительно меньше, чем количество похвалы. При этом, например, первая похвала может быть выражаться просто в благодарности того, что ребенок сделал какую-то работу и решил эту работу продемонстрировать, показать. Уже это является одобрением действий ребенка, что, в общем-то, является похвалой. Затем идет критика. Лучше всего, если она будет относиться не к общей работе, да, там, грязно, или мог бы постараться побольше, а лучше, если она будет относиться к каким-то конкретным вещам, которые ребенок, например, может исправить или добавить, или наоборот, убрать. И потом необходимо все-таки сдобрить это благодарностью и похвалой, собственно говоря, того, что получилось. Там, теперь рисунок достоин выставки, так, можно положить его в нашу папку лучших работ, и тогда это становится уже каким-то богатством, да, которое будет откладываться у ребенка как копилочка того, что я умею это делать, я могу, и я это делаю хорошо. Когда у нас первый блин получается комом, нас не ругают, нам помогает сделать другой. И мы очень гордимся, когда в конце концов эти блинчики получаются красивыми, ажурными, и вся семья с удовольствием ест и радуется. Вот мамам и папам нужно абсолютно так же относиться к тому, что делает ребенок. Сначала это всегда будет не очень хорошо, но выразить благодарность очень важно, иначе потом эти блины не захочется печь.
Хвалить малыша за старания – это естественно и легко. С подростком терпения у родителей не хватает. Тем более, что родительское одобрение для ребенка в этом возрасте уже не столь важно. Авторитет родителей чаще всего падает.
На первый план выходят две других личности. Первая – это личность какого-то лидера, на которого ребенок хочет быть похожим. Какое-то авторитетное лицо. Чаще всего это бывают не родители, это может быть тренер, это может быть подросток, который на 2-3 года старше, но который обладает какими-то лидерскими качествами. Очень часто именно в этот период ребенок стремится стать частью какой-то неформальной группировки, да, подходить под критерии этой самой группировки. И действовать можно через вот этих людей, через авторитетных для ребенка людей. Именно поэтому я говорю, никогда не стремитесь к тому, чтобы ребенок проводил время где-то на стороне. Наоборот, приглашайте к себе его друзей, даже если они вам особенно не нравятся. Вы будете как минимум этих друзей знать и знать, чем ваш ребенок живет. И второе, еще на один план, да, очень важно, для ребенка выходит, собственно говоря, общение вот с этими сверстниками и мнение сверстников о его успехах и неудачах. И если вы, например, погрузили ребенка в мир, где все построена как раз вокруг достижения успеха, то нужно просто найти тот успех, который будет ребенку по силу. Не получается у нас математика, идем в спорт. Не получается у нас ни математика, ни спорт, идем в живопись, идем в танцы. И на протяжении вот всего периода дошкольного и начальной школы основная задача и цель родителей – найти то, в чем ребенок все-таки может достигнуть успеха. И тогда вот уже на этом успехе строить и все остальное. Ну, например, в советской системе воспитания, да, на тренировки не допускались дети, на тренировки там по хоккею, по гимнастике не допускались дети, у которых были неудовлетворительные оценки. И ребенок учился не потому, что ему была интересна эта математика или география, а ему нужно было получить приличную отметку, чтобы его пустили туда, куда ему вот крайне необходимо. У меня, например, в семье была система наказаний, которую я применяла к своим мальчишкам. Юра у меня очень любит футбол, и ему нельзя было выходить играть с ребятами, пока он не сделает все абсолютные уроки. Если у нас были какие-то неудовлетворительные отметки, то нам нужно было их закрыть, и тогда было, получалось разрешение идти играть. Или, например, Саше я запрещала читать. Вот. Не будешь, значит, вечером без книги. Вот. Но тут надо иметь в виду, что все то, что мы ребенку запрещаем, становится в два раза более желаемым. Поэтому запрещать нужно с умом, запрещать нужно не компьютеры, запрещать нужно не гаджеты, запрещать нужно не мультфильмы, а запрещать нужно то, что на самом деле вы хотите сделать самоценностью в сознании ребенка. А самоценностью чаще всего мы хотим сделать какие-то, да, ну, например, успехи в спорте, увлечения спортивные. Самоценностью мы хотим сделать книги, занятия музыкой и так далее. Сначала нужно напечь пирожки, чтобы ребенку это нравилось, чтобы он включился и почувствовал свой успех в этом. А потом можно это использовать уже и в качестве наказания, превращая в самоценность само занятие, которым ребенок увлекается.
Современные мамы и папы жалуются, ребенок ничем не увлекается. Но в чем причина? Кто виноват? Может быть, именно мы с вами.
Безусловно, это проблема прежде всего родителей, которые перегрузили ребенка информацией, давая ему возможность попробовать одно, другое, третье, при этом мы прошли по верхам, не остановившись ни на чем, и б, заменив собой и той активностью, которую родитель считает необходимым, да, активность, которая должна рождаться внутри ребенка самого. Вот мы заменили абсолютно все внешней мотивацией, вместо того, чтобы раздать внутренние желания, внутреннюю мотивацию к действию самого ребенка. Вот. Поэтому для этого есть очень хороший рецепт. Снимите с себя ответственность за все то, что делает ребенок. Он же сядет и не будет делать вообще ничего. Да, но когда он начнет делать, он это будет делать сам, а не потому, что сзади стоите вы и заставляете его это делать. И многие родители, которые очень поздно поняли этот урок, оказываются в состоянии уже, когда приходит постфактум. Вы знаете, он каждое утро уходил в институт, но оказывается, что он до него не доходил. Я говорю, потому что, когда вы учились в школе, вы контролировали, вы его приводили, вы его встречали, классный руководитель вам звонил, дошел он до школы или не дошел. А когда ребенок оказывается самостоятельным, он наконец-то понимает, что вот здесь я могу хватануть этой свободы, никто не станет контролировать, никто не станет настаивать и так далее. А внутреннего желания получать новую информацию, получать профессию, у ребенка просто не родилось. Ему не дали родители. Родители сами решили, куда он будет поступать, что он будет делать, куда он будет ездить. Ребенок с этим не согласен. И однажды он просто сидит перед родителями и говорит: да, я туда не ходил. А куда ты уходил каждое утро? Гулял. Ему нужно было время на то, чтобы не заниматься с репетиторами, не бегать по дополнительным занятиям. Пока это возможно, родители заставляли это делать. Но однажды настанет тот момент, когда взрослый человек уже не сможет заставить своего ребенка это делать. И тогда начнется протест и полный отказ от действия. Поэтому пока вот мы в самом-самом-самом начале, нам нужно обязательно найти какой-то рычаг, который внутренне родит то, что я хочу делать. А родить это, опять же, можно как-то странно, не давая ребенку возможности в младшем возрасте перескакивать с одного увлечения на другое, а наоборот, углубляя его во что-то. И, например, самый простой способ – это не давать ребенку бросать кружок или секцию, в которой он занимается сейчас. Вот сейчас, в возрасте 7-8 лет, в 20, в 19, в 12 даже это уже будет поздно. Я больше не хочу заниматься хоккеем. Да, безусловно, это твое право. Чем ты хочешь заниматься? Я хочу заниматься живописью. Отлично. Мне уже нравится, что ты не просто хочешь бездельничать, а что ты хочешь заниматься чем-то другим. Но мы купили коньки, мы купили амуницию. Я потратила время на то, чтобы каждую там пятницу и понедельник возить тебя на это занятие. Твой тренер потратил на тебя время, ты занимал место. Докажи, что ты хочешь уйти не потому, что сейчас тебе трудно и у тебя что-то не получается, а потому, что тебе это просто перестало быть интересным. А как это можно доказать? Приняв участие в игре, выиграв какое-то соревнование, элементарно взяв какой-то разряд. И вот сейчас на этом постаменте, да, преодолев трудности, усталость, собственную лень, отсутствие желаний и так далее. Вот сейчас ты добился успеха, и я готова сказать, да, мы заканчиваем фортепиано, и ты начинаешь там делать еще что-то. Но чаще всего, когда вот это все преодолели, и когда ребенок понимает, что приложив усилия и труд, ты чего-то можешь достигнуть, ребенок говорит, нет, хорошо, тогда давай еще на год, там, до следующего отчетного концерта. И через год мы снова вернемся. Но этот год ты держишься, да? Да. Опять ребенок сам принимает это решение. Он может уйти. Но для этого нужно сделать определенные действия. А действие это чаще всего еще труд, еще какое-то преодоление, внутреннее, работа над собой. Могу сказать, что если ребенок действительно хочет уйти, он уходит. И старшего сына моего ничего не смогло своротить с пути футболиста. А вот младший однажды сказал, я больше не хочу заниматься скалолазанием. И выиграв чемпионат Москвы, стоя с медалью в руке, он сказал, я не буду, я хочу заниматься музыкой. Все. Вопрос скалолазания был закрыт, хотя у нас были большие успехи, и мы стали заниматься музыкой, в которой тоже имеем хорошие успехи. Но это научило его преодолению.
Наталья убеждена, маленьких детей, которые не хотят ничего, попросту нет. Потеря интереса происходит со временем при ошибках воспитания. Но поправить ситуацию возможно.
Маленький ребенок-то хочет слишком многого. Ему хочется одно, другое, третье, четвертое попробовать. И здесь необходимо вот сначала определиться с кругом того, что мы можем попробовать. И маленький ребенок чаще всего выбирает не секцию, кружок, он выбирает педагога. Мне здесь приятно, меня здесь хвалят, или здесь нам хлопают, когда мы выступаем на сцене и так далее. И правильное вот поддержание этого увлечения, когда ребенок, может быть, не хочет даже идти, это основная работа. Когда у нас исчезает любое желание, любая мотивация, они исчезают в период подростковый. Да, это как раз совпадает примерно 10, 11, 12 лет, когда желание мамы или желание папы уже не важно, и мы снова возвращаемся к тому, что у нас есть другие люди, которые становятся более авторитетными. И, возможно, друг, подруга, тренер и так далее могут мотивировать вашего ребенка гораздо лучше, чем вы. А еще лучше его мотивирует та группа, в которой он живет. Я здесь обычно предлагаю, говорю так, а можно ли к увлечению вашего ребенка присоединить его лучшего друга? Да, вот. Или наоборот, создать какое-то увлечение для вас, для вашего ребенка и для друга, которое вот они для себя еще не открыли. Ну, у нас в нашей полосе это может быть, например, сноуборд зимой. Пожалуйста, абсолютно молодежное, абсолютно новое. Не хотите вкладывать деньги, возьмите пока что на прокат. Но если это увлечет, поддерживайте это увлечение. Абсолютно всех мальчишек легко увлекает картинг. Это вообще замечательное увлечение. Да, сначала сходить 2-3 раза просто, погонять с другом, а потом, а не хочешь заняться вот в секции, получить, в конце концов, юношеские права. Мальчишек это очень увлекает. Более того, это будет не вашим. Да? Если в конце концов ребенок, походив 3-4 раза, потом откажется, это будет его решением. И лучше, если он откажется от сноуборда или картинга, чем потом будет отказываться от института. Понимаете, вот нужно дать возможность ребенку делать эти выборы, делать их самостоятельно, рождая какое-то внутреннее желание.
Вообще воспитание детей – это акт творчества, но творить в полную силу проще, если есть взгляд со стороны. Этот взгляд может дать психолог.
Это как рисование картины. Каждый художник будет рисовать один и тот же пейзаж, но картина будет абсолютно разная. Вот каждый будет видеть, кто-то сделает акцент на, там, не знаю, церквушке, кто-то сделает акцент на лебедях, у кого-то и одно, и другое уйдет на задний план, а впереди будет ромашка, на которой ползет букашка. Вот. Это просто точка зрения каждого родителя. И, наверное, иногда важно прийти к специалисту, чтобы специалист сказал: подождите, отвлекитесь вот от букашки, вот там стоит церковь, а вот там плавает лебедь. И обратите внимание на это, иначе ваша букашка уползет не в ту сторону, или она будет никому не интересна. И вот этот вот взгляд со стороны, это и есть взгляд специалиста, который иногда видит картину в целом. И могу сказать, вот как я, как специалист-психолог, я обращалась к другим специалистам, детским психологам, когда, например, проводила профориентацию своих детей. Потому что я очень боялась не увидеть полной картины, находясь на позиции мамы. Для своих детей я прежде всего мама, а не психолог, не специалист, никто. Я пришла к другому специалисту, которому я доверяла. Мы прошли полный курс тестирования, причем я молчала. Да, и это было потребностью и одного, и другого моих детей. И если с Юрой все было понятно, то есть оно абсолютно все совпало, то со вторым, с младшим ребенком, с Сашей, то, что сказал специалист, сначала ему очень не понравилось. Он сказал: да нет, ну что, вот. Но, значит, через какое-то время он все равно к этому пришел. Но я, несмотря на то, что была согласна тогда с специалистом, предпочла молчать и предпочла дать ему возможность ошибиться, сделать ошибку, нести ответственность за свою ошибку. Но зато потом, когда он сделал свой выбор, это уже был 100% его выбор, ни на кого переложить ответственность было нельзя.
Чтобы научить ребенка принимать решения самостоятельно, необходимо дать ему возможность ошибаться. И это так непросто для родителей.
Как научиться немножко выключать иногда родителей? Это очень сложно, потому что мы же всегда знаем, как лучше. Мы же всегда знаем, что зачем ты идешь, если это может привести к плохим последствиям. И чаще всего мы видим именно плохие последствия, мы видим опасности. А ребенок, особенно подросток, чаще всего видит возможности. Это опять разные вот эти вот точки зрения. И понимание того, что один человек видит возможности, а другой человек видит эти опасности в силу своего возраста и в силу своего опыта, это уже первый шаг к тому, чтобы давать себе возможность, да, замолчать и дать ему возможность делать вот эту вот ошибку. Нужно просто себе это напоминать.
Если ребенок взялся за какое-то дело и у него не хватает терпения его завершить, можно предложить ему представить себя бегуном, а дело – марафоном. Этот понятный образ поможет подростку принять правильное решение.
Ты можешь сойти с дистанции, но тогда ты принимаешь на себя ответственность вот за то, что ты сошел, и ты не добился того, чего ты хотел, этих планов, да, то, что ты остался вот среди тех неудачников, потому что ты, когда становился на дистанцию, ты хотел ее пробежать. Или ты можешь продолжить, но тогда ты сцепляешь зубы, испытываешь боль, и это снова твой выбор. Ты сам решаешь, ты бежишь или ты не бежишь. Боль неизбежна, страдание – выбор каждого. Так же и для моего ребенка. Ему будет больно. Но вот будет он страдать или нет, он решает сам.
Иногда надо уметь сдаваться, но так, чтобы не чувствовать себя неудачником. Этому ребенка тоже нужно учить. И, конечно, учиться самим.
А я всегда говорю, что отложенная цель – это не та цель, которая не достигнута. Она отложена. Всему свое время. Поэтому, возможно, сейчас у тебя недостаточно физической подготовки, у тебя недостаточно интеллектуальной подготовки, у тебя недостаточно внутренней энергии для того, чтобы решить эту задачу. Но ты прекрасно справляешься с другими задачами, и пусть решение этих других задач даст тебе потом энергию для решения того, что ты не смог. Отложи свою цель. Ну, не получается в карьере, сосредоточьтесь пока что на личной жизни. Не выходит что-то в личной жизни? Прекрасно. Займитесь здоровьем и физическим состоянием. Идите в спортивный зал. Глядишь, наладится и личная жизнь, и карьера. Можно просто вместо того, чтобы биться с головой о стену, которая очень долго не поддается, хотя, возможно, есть и такая, да, методика продвижения вперед, когда мы будем копать только в одну сторону, но может оказаться и так, что сделать шаг вправо, и там свободное пространство. Нужно просто вовремя уметь переориентироваться. И я, когда вижу, что вот сил не хватает, да, и сдаваться или не сдаваться, я говорю: отложи эту цель. ты ее достигнешь. Может быть, даже если ты достигнешь чего-то другого, ты уже посмотришь на эту цель, окажется, что ты ее уже давно преодолел. Сосредоточься там, что у тебя, на том, что у тебя получается. Вместо того, чтобы избегать неудач, стремись к победе. Это две очень разных позиции. Тот же самый марафонец, он когда бежит, ты понимаешь, что вот все, он не может. Сейчас на конкретной дистанции он может сдаться, но ведь марафон, это он не один. И марафонский бег, есть еще супермарафон, есть еще 100 километров. Значит, просто сейчас нужно признать, я не могу преодолеть этот марафон за там 42 километра, за 10 часов. Но если, допустим, я буду идти, я могу его добрести за 12. Но мне нужно брести или я хотела все-таки это сделать? Значит, мне не хватает физической формы. Значит, еще год на тренировке я к этому вернусь. Это, кстати, вот очень хорошая психология бегуна, которая позволяет нам решать многие проблемы. Вообще бег очень хорошая визуализация того, как мы живем. Иногда можно остановиться, иногда можно перейти на шаг. Иногда можно сказать, не пойду я в гору, лучше я гору обойду. У нас всегда есть огромное количество альтернатив, при этом мы всегда все равно можем преодолеть эти 42 километра другими путями.
Одной из причин потери интереса к жизни у подростка обычно становится увлеченность компьютерными играми и соцсетями. Они привлекают куда больше, чем двор, друзья и хобби.
Практически каждый современный ребенок проходит через период увлечения виртуальным миром. Оно бывает очень разным. От игровых увлечений, да, то есть от игр, собственно говоря, до увлечения социальными сетями, вплоть до зависимости от этих социальных сетей. Сейчас я, например, наблюдаю не такое уж большое количество самих играющих, сколько детей, которые наблюдают за играми. То есть вот смотрят, как другие ребята проходят эти игры. И когда я задаю вопрос, а почему ты не играешь сам, они говорят, это интереснее. Оказывается, быть наблюдателем, созерцателем того, что происходит, гораздо интереснее, чем включаться в игру и бороться самостоятельно. И это, мне кажется, ключевое различие вот этого нового поколения. Потому что между нами, взрослыми, на самом деле, возникло уже еще одно поколение. Да? Вот были люди, для которых компьютер был исключительно новинкой, способом познания, и быть, там, знать Word, Excel уже считалось уверенным пользователем. Потом возникла история, когда мы стали подключать там, игры, компьютерные игры, стали активно в этих играх взаимодействовать, играть и так далее. И, например, тогда проходили исследования, которые мне очень нравятся. Потому что они, например, показывали, что дети, которые играют, особенно играют в международные игры, быстрее осваивают английский язык, да, намного быстрее. Например, скорость печати на английском языке у них была, слепой причем печать, у них даже была выше, чем на родном языке. И получается, что то, что раньше давалось с огромным количеством труда, с репетитором, да, еще и не с одним репетитором, и в спецшколе английской, даются вот тебе, пожалуйста, в игре достаточно легко. И более того, если ребенок играет в наушниках и должен коммуницировать, то есть разговаривать, он приобретает настоящую живую речь, а не мертвую, да, которая вот часто преподается в школах. В этом были свои собственные плюсы. И если мы будем говорить об степени увлеченности, то нельзя сказать, что это вот черное-черное-черное. В любой деятельности были свои плюсы. Но вот после этого поколения игроков выросло уже следующее поколение, которое даже не играет, которые не участвуют в активной игре, они уже наблюдают, они даже не хотят вступать в виртуальную вот эту вот жизнь. И вот это вот поколение созерцателей, я еще не поняла, как мне к ним относиться, потому что очень хочется верить, что этот период созерцания перейдет во что-то более глубокое. Но наблюдая за этим, я просто понимаю, что пока что это рождает нежелание что-либо делать самому, просто наблюдать. Наблюдать, как зарабатывает деньги папа, наблюдать, как обслуживает всю семью, да, и занимается воспитанием младшего брата или сестры мама. Наблюдать за тем, что происходит вокруг себя, при этом не прикладывая активного участия к тому, что происходит, но пользуясь этим. Да, мы одеваем одежду, пьем воду, ходим по почищенным улицам, при этом не, относясь с не очень большим уважением к людям, которые все это для нас делают. И вот это настоящая уже такая вот большая проблема. Лучше бы уж играли. лучше же были активными, пускай не очень там положительными участниками, да, чем вот такими молчаливыми наблюдателями, которые просто отстраняются и говорят: «Да живите вы как хотите, на мой век того, что вы сделали, уже хватит». Вот. Но совсем недавно я группу таких подростков вывозила в Подмосковье на курс выживания. И тут они сидят и наблюдают друг за другом около костра. Но никто из них не раскладывает палатку. Они сидят, они ждут, что кто-то из взрослых, что кто-то из них сам что-то начнет делать. А ничего не происходит, потому что на самом деле они вышли не в поход. На самом деле они вышли на курс выживания. И мы очень долго, то есть, вот, ну, хорошо, костер они смогли разжечь, это было интересно. И очень долго они не могли разобраться, а кто из них вот распакует эту палатку, а что, а как это делать. Я говорю: не знаю, вперед вот, делайте. И им пришлось, вот когда отсутствует полностью какая-либо возможность, интернета нет, все село. Садится уже и солнышко садится. И вот оказывается, что все-таки кто-то берет на себя ответственность все-таки натаскать дров, иначе будет потом холодно. Кто-то говорит: ну ладно, давайте мы разберемся с палаткой. И оказывается, что если исключить вот эту наблюдательность, ну сидели, смотрели на костер, долго смотрели, слушали птиц, общались. Дальше что? А дальше надо жить, оказывается, даже не только жить, а выживать. И на второй день это уже были совсем другие ребята. Дров было запасено намного больше. Они просто ждали, что взрослые, которых сопровождали, начнут руководить и указывать. А цель взрослых была абсолютно обратной. Мы были наблюдателями, и мы были созерцателями. 7 дней, и история полностью перевернулась. Я привезла в Москву уже других детей.
Не можете оторвать ребенка от компьютера и телефона? Не отчаивайтесь, выход есть.
Очень много есть советов для таких родителей. Ну, первый, например, это устроить хотя бы день невербального общения. Когда мы не можем ничего друг другу сказать, мы можем друг другу только писать записки или делать знаки. Поиграть в это один день. Хорошо, этот день прошел, теперь можно поиграть в день без экранов. И вообще без связи, без телефонов, без телевизоров, без гаджетов, без всего. Смогли пережить этот день? Поверьте мне, даже один день очень много дает для осознания того, что происходит.
Безвыходных ситуаций, как говорится, нет. И даже если контакт родителей и ребенка потерян, все еще можно изменить.
Я это называю уже вот крайней мерой, но нужно собраться и уехать туда вместе со своим ребенком, где вы станете в жизненно необходимой ситуации общаться друг с другом. И, наверное, сейчас многие родители скажут: нет, байдарки – это не мое, нет, там походы, да что вы, даже это и не близко, и не про меня. Я могу сказать, что даже обычная дача бывает иногда очень-очень полезна, если вы вдвоем. И вы можете молчать один день, два дня, три дня. А потом захочется общения, и тогда можно будет начать диалог со своим ребенком. Но опять же, дав ему отмолчаться тогда, когда он этого хочет. Не обостряя отношения, наоборот, ожидая этого диалога. Есть очень хорошая рекомендация по общению с подростками, которой я всегда придерживаюсь. Представьте себе, что ваш ребенок – это ваш коллега по работе. Вы не можете его уволить. Вы не можете его заставить что-либо делать. Вы можете только находить с ним способы взаимодействия в рамках уважительных отношений с коллегой. Вы не будете смотреть в телефон своего коллеги, вы не будете залезать в его шкафчики и осматривать его вещи. Вы не будете задавать ему слишком личных вопросов. Вот представьте, что ваш ребенок – это ваш коллега, и начните с ним общаться там.
Прибегнув к этим нехитрым советам, вы избежите многих проблем. А если не удастся, всегда есть возможность обратиться к психологу. Хороший психолог ничего не навяжет вам, но поможет заглянуть на свою проблему под новым углом. С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!